Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня мы предлагаем вам прослушать беседу брата Вениамина Хорева «Ходи предо мною и будь непорочен». Беседа будет длиться целый час, поэтому мы желаем вам Божьих благословений в прослушивании этой передачи.
Спаситель, сердце не открой, для тайны пролитой крови, чтоб жил я лишь одним тобой. Открой и сам во мне живи. В молчании жду, удай ответ, наполни силою живой. Пошли мне свой чудесный свет, о мой Бог, свою обитель сотвори, чтоб я тебя увидеть мог. Открой и сам во мне живи. Молчание жду, явись мне сам и волю мне твою открой. Открой святые небеса, о Дух святой, о Дух святой. Открой мне сердце, Дух святой, для чистой пламенной любви, для истины твоей благой. Открой и сам во мне живи. В молчании жду, настанет миг, и благодатью неземной наполнит сердце мне твой мир, о Дух святой, о Дух святой.
Для нашего, братья и сестры, назидания я предложил бы прочитать нам текст, записанный в Псалме 36. У кого есть Слово Божье, мы будем сегодня много мест Священного Писания читать. Просьба так вот вместе, вот, чтобы следить по Писанию. 36 Псалом, 37 стих. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». И еще из 36 Псалма, 18 стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во время голода будут сыты». Последний раз в Новосибирской церкви я был в 89 году. И я благодарен Богу, что вот 12 лет спустя Господь вновь оказал милость быть на ваших сибирских нивах. И не только читать сибирские нивы в Москве, а вот еще посмотреть, что такое сибирские нивы. Знаете, на фотографиях, которые публикуются в сибирских нивах, много не разглядеть из того, с чем здесь встречаются братья, благовествующие Слово Божье. Вот мы сейчас с братом Валентином Фот и с другими друзьями из Сибири, из других регионов страны на катере благовествовали вот в низовьях Лены, начиная от Ускута и ниже туда. И вот попали в такое место, где было очень много комаров. Один брат так отхлопнул, потом посчитал, на ладошке 16 комаров осталось. Но вот этого на фотографии не увидать, да, в сибирских нивах, Машко. Надо побыть на сибирских нивах, чтобы понять, что такое сибирские нивы, братья и сестры. Я вот безмерно счастлив, что Господь оказал милость и свой отпуск провести здесь, и по приглашению служителей Сибирского объединения посетить целый ряд церквей. Многое вспомнилось. Вспомнился Омск, где отец находился 5-летний срок. Вспомнился Новосибирск, когда братья и сестры местные в Новосибирской церкви оказывали очень много содействия тогда, когда отец проходил этапом через Новосибирский пересыльный пункт и ночами и днями дежурили на вокзале, отыскивая столыпинские вагоны. В то время, это 15 лет тому назад было, много вспомнилось Иркутск, Улан-Удэ. А вот сейчас другое время. Тогда было время сеять, может быть, со слезами, а сегодня время собирать, благовествовать. И особенно трогательно было, что из 12 посещенных нами деревень, 5 было деревень, где было проповедано впервые Слово Божье. И как в деревнях нам свидетельствовали о том, что с 1939 года никто тут не проповедовал. Не было ноги миссионера вот в этих поселках. В 1939 году закрылся последний храм православный, превративший в зернохранилище, потом в клуб. Потом эти все храмы были сожжены, и вот вы первые, с 1939 года, братья и сестры. Никого они не видели, ни православных миссионеров, никого совершенно. И вот за это время несколько поколений выросло. И я помню такую трогательную картину, когда мы однажды в маленькую деревню приехали, смотрим так с берега, домов 50, оказалось там всего живых 7 семейств, все остальные окна заколочены, 7 хозяйств. Все 100% пришли вечером на бревнышки, сели, и мы стали свидетельствовать о Господе. Люди стали делиться своей горечью, обидой, Бога нет. Какой Бог любовь, когда, говорит, я вырастил 10 сыновей, уже 2 похоронил, и говорит, бабушка, говорит, я получила похоронку, я по всему селу кричала, Бога нет, Бога нет, а вы говорите, Бог есть любовь. Я помню, тогда брат Валентин Яковлевич говорит, привел такой пример про лодку, которое было привязано к дереву, и хозяин лодки спал мирно, а это была бурная река, и недалеко был водопад. Лодка отвязалась, поплыла по течению, приближаясь к этому водопаду, а хозяин беспечно спал. Ему кричат с берега, он спит. Тогда стали бросать камни, он проснулся, стал ругать тех, кто его разбудил. А когда понял, очнулся, куда он несется, в пропасть, стал гребти веслами, говорит, да уже ничего не получилось. Так вот его жизнь и закончилась в этой стихии. Вот он говорит, вот так и Бог. Бог, говорит, нас окружил благоденствием, богатством милости, долготерпения своего. А человек пренебрегает благостью Божьей и в беспечности идет к преисподней. Уже и старость, перед Богом бы на колени встать, сказать, Господи, прости, а человек все беспечно продолжает спать. А что Богу остается делать, как не с неба камни бросать? Камни бросать. Сначала он нас окружает благостью, благость ведет тебя к покаянию, а потом, когда мы благость Божию не понимаем, тогда суды Божии посещают нас, но это последняя мера. И вместо того, чтобы, получив эти удары судьбы перед Богом, встать на колени и сказать, Господи, прости, человек еще начинает злословить Бога. Кто-то похоронку получает на сына, а кто-то еще что-то, кого-то рак съедает. Это все камни с неба, чтобы пробудить людей, которые идут беспечно в преисподнюю. И вот так вот благовествовали Слово Божье, помню, из этой деревни, когда уезжали, брат вот спрашивает, бабушка, говорит, как вас звать? Он говорит, Зоя, позвольте, говорит, бабушка, за вас помолиться Богу особой молитвой. И говорит, мы хотим за вас, за всех жителей, живущих здесь, помолиться коленопреклоненно. На колени мы, говорит, сейчас встанем и будем Богу молиться о вас, а вы можете встать с бревнышек. И вот впервые в жизни своей эти бабушки и дедушки, обреченные, идущие в никуда, увидели на коленях стоящую молодежь, молящегося за них Богу служителя, который произносил их имена. И вы знаете, очень было трогательно, когда мы встали с колена, эту бабушку Зою увидели плачущей. Она прижимала к груди Евангелие и плакала. Вот это сначала горечь. Горечь выходила из сердца, обида, непонимание, ударов судьбы, а потом слезы, слезы умоления. И мы уезжали из этого поселка, так вот, предав благодати Божьей, оставив там Слово Божье. Братья и сестры, это трогательные картины. Я бы хотел обратить наше внимание на текст, который мы с вами прочитали. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. На сердце у меня сегодня, братья и сестры, говорить или проповедовать более подробно на тему о пути непорочности, о непорочности. Вот мы как-то в нашей московской церкви, где я являюсь членом церкви, разбирали, решили начать беседы с братьями, проповедующими слово. А у нас 54 брата, 54 брата в церкви. Из них половина проповедующих. И решили начать хотя бы два раза в месяц на общих братских проводить беседы о проповеди. Какие качества должны были быть у проповедника? Итак, спрашиваем братьев, как вы думаете, какие слагаемые от будущего благословенного служения, как проповедника Евангелия? Ну, кто что перечислял? Кто-то говорил, это доброта, кто-то говорил щедрость, кто-то говорил трудолюбие или молитвенная жизнь, трезвость, дальнозоркость. А вот я, братья и сестры, так потом размышляя, думал, что, наверное, все-таки первое, из чего складывается проповедник, из чего складывается левит, благовестник, хорист успешный, это все-таки непорочность. А потом все остальное, и молитвенная жизнь, и трудолюбие, и все остальное. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. А почему только епископ? А что, проповедник имеет право здесь стоять, будучи порочен? А поющий в хоре, а благовествующий Евангелие? Как Господь может по чьей духом своим святым и благословить, сделать успешной жизнь и служение порочного христианина, если это порочная мать, как она сможет воспитать детей для Царства Божьего? Братья и сестры, непорочность. Это то, что Бог выше всего ценит в жизни и прежде всего обращает внимание, смотря на нас. И вот Слово Божие говорит, наблюдай за непорочным. Давайте, братья и сестры, со стороны Священного Писания понаблюдаем за непорочными. Понаблюдаем за теми, кого Бог назвал, дал такую аттестацию духовной зрелости, сказал о том, что они действительно были непорочными. У кого есть Слово Божие, откроем книгу Бытие, 6 глава. И прочитаем выборочно вот некоторые стихи, с 5 стиха начиная. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце свое. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Братья и сестры, посмотрите, какая характеристика. В роде своем, среди всех своих современников, Ной был непорочный. Так Бог сказал о нем. И вот в чем была суть его непорочности? На каком фоне как бы происходила жизнь Ноя? Тут мы читаем в начале 6 главы, когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Ну вот так вот богословы сходятся в своем толковании, так в основном над этим местом Священного Писания размышляя, что сыны Божьи – это потомки Сифа, которые начали призывать имя Господа. А дочери человеческие – это потомки Каина, отец которых убежал от лица Господня. И когда род ищущих лицо Божье и род бегущий от лица Господня стали соединяться, то есть чистые и нечистые соединились вместе, праведность и беззаконие соединились, тьма и свет, вот тогда стали рождаться исполины. Это сверхчеловеки, это супердержавы. Мы что, братья и сестры, видим, когда в результате слияния вот этого света и тьмы рождается государство, где президент ложит руку на Библию, президент баптист, у них суперэкономика, прекрасность, значимая, но в то же время это все построено на том, чтобы престол Божий и престол Кесаря соединить воедино. Воедино соединить. То, что несоединяемо, Господь говорит, «Царство мое не от мира сего». Не от мира сего. Господь не искал почести и не хотел, и избегал этой избирательной кампании, когда его хотели провозгласить царем. И вот что детям Божьим делать в политике? И вот тогда рождаются такие исполинские государства. А вот Ной был непорочен. Он своих детей не отдавал за дочерей человеческих. и дочерей Каиновых не брал за сыновей своих. Он был вроде своем непорочен. Он жил по принципам отделения от всякого беззакония. И вот Бог посмотрел на него, посмотрел на его фон, на людей, современников, которые жили вот этой жизнью развращения. Помните, первое деяние Бога – это отделил свет от тьмы. Первое деяние Бога – это отделение. И вот когда Бог отделил воду от тверди, которая наверху, от воды, которая внизу, вот эту линию разделения провел, а потом эту линию разделения, когда Он убрал, и воды соединились, что получилось? Потоп. Когда вот эти линии отделения, которые Бог провел между чистым и нечистым, святости и беззаконие, света и тьмы убирается, что происходит? Суды Божьи. И вот когда стали рождаться исполины, когда вот это все стало, вот как коктейль такой, все вместе соединилось, Бог попустил быть судам своим, потоп пришел на землю. Но прежде чем суды Божьи совершились, Бог посмотрел на Ноя и увидел его непорочным, в роде своем. И верою своею, мы читаем в Новом Завете, Ной осудил весь мир, верою своею. Вот у меня есть, братья и сестры, один документ, если можно перекинуть мостик между эпохой Ноя и нашим временем. Удивительно происходит вот такое же соединение. За круглым столом размышляют христианские политики. Это члены баптистских церквей дают интервью, теоретически обосновывая Писанием то, что обосновать вообще невозможно. Можно ли одновременно быть успешным христианином и быть профессиональным политиком? Вот они эту тему обсуждают, организовывая христианские партии, и вот пытаются теоретически доказать, вот я приведу несколько вот все-таки выражений. В то время как классовые партии руководствуются классовой моралью, как раз христианские демократы вносят в политическую жизнь общечеловеческие ценности. После трагического опыта победы большевиков в России и национал-социалистов в Германии можно говорить о том, что участие христиан в политике и активная деятельность их партии в послевоенной Европе делают политические системы ряда стран более стабильными. И вот дальше вот еще такая мысль проходит. Да, истинные христиане – это не те, кто ведет конфессиональные бои, а те, кто умеет жить в любви и сотрудничать. На политическом языке название партии христианская, тем более христианско-демократическая, означает, что такой союз найден. Вот тогда, когда был найден союз между сынами Божьими и дочерьми человеческими, когда стали рождаться исполины, тогда Бог сказал, пришло время судам. Раскаялся Господь в сердце своем, что создал человеков, увидев великое развращение. И вот теперь эти вот христианские богословы, политики, не знающие начатков учения, говорят, что такой союз найден. Быть профессиональным политиком и быть успешным пастором – это совместимо. Братья и сестры, вот до чего можно договориться. И дальше, чтобы доказать это, они обращаются к истории и говорят, обратимся к истории. В Петрограде протестант Проханов создал в 17 году христианско-демократическую партию как межконфессиональную, открытую для соработы с православными. А в 1905 году была образована партия «Союз свободы, правды и миролюбия», которую возглавил Павлов, Одинцов и Проханов. Так после 17 года пришел 37 год. Суды Божьи пришли после 17 года. И потому что все-таки этот союз был найден, церковь вместо того, чтобы проповедовать Евангелие и стоять на Божьем основании, проповедовать Евангелие на позициях евангельских, она вмешалась в политику, привнесла чуждый элемент в церковь Божью, и пришел 37-й год потом за это, как мы читаем во времена Ноя. Когда вот стал, то этот союз был найден, рождались исполины, Бог этот союз разрушил, все истребил, ничего не осталось. И сегодня приходит новое вот это смешение. Братья и сестры, нам бы сегодня быть похожими на Ноя, которым Бог бы сказал, посмотрел житие Ноя, увидел тебя праведным и непорочным, непорочным, чуждым этого антиевангельского мышления. В духе противно вот это само мышление, чтобы соединять в себе несоединимое, иметь в себе элемент вражды против Бога. А вот еще, братья и сестры, есть одно свидетельство Божье о человеке непорочном, тоже в книге «Бытие». 17 глава с 1 стиха. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот и все. Будешь непорочен, все обетования будут твои, все исполнено. Мое тебе покровительство обеспечено, и мое всемогущество тебе обеспечено. И вы знаете, вот так вот и ходил Авраам пред Богом, и жил непорочно. И по сегодняшний день удивляются весь арабский мир, и все политики в Европе удивляются, как это? На одного еврея приходится 500 арабов, возятся с евреями и поделать ничего не могут. Не могут, потому что Бог обещал быть Богом всемогущим и покровительствовать его наследникам. И сделать ничего не могут. А вот в чем была все-таки непорочность Авраама? Авраам был непорочен. Вот рядом с Авраамом проходила жизнь еще одного праведника. В Новом Завете у нас вон праведником – Лот. Лот отмежевался от Авраама. Как можно поближе к Содому приблизился, да? Жил, посмотрел на Содом и понял, о, это как сад Эдемский. Завистливым оком подумал и пошел, направился как можно ближе к Содому. А у Авраама было желание как можно дальше от Содома. Вот принцип его непорочности – это жить как можно дальше от Содома. В нашей поездке сейчас в Полене был интересный эпизод. Мы как-то узнали о том, что, направляясь туда вниз, в Полене, там есть одна община – евангельских христиан, баптистов. Небольшая группа, их там человек 15-20. И мы очень захотели встретиться с нашими братьями и сестрами. А знаете, в тайге, когда в радиусе 300 километров ничего больше нет, никого родного, тянешься как к своим родным и близким во Христе. Тем более, что эта церковь, она была и образована от благовестия 5-летней давности, когда наши братья впервые в этот поселок посетили с палаткой, а теперь у них образовалась группа. Ну и мы были этому рады и хотели просто пообщаться, побыть с ними. А где адрес найти? Адреса нет, контактов нет. Город Киренск, остановились, причалили, большое, 5000 населения. Где их искать? И брат Валентин говорит, а вот мы подвое сейчас пойдем по всем улицам, никому благовествовать не будем, а только у всех встречных будем спрашивать, где тут собираются баптисты или евангелисты. И кто-нибудь из встречных, прохожих, обязательно нам какие-то координаты даст. Ну и я с сестрой тоже пошел на одну из улиц. Ну и так сам про себя подумал, наверное, вот здесь есть православный храм, если тут есть баптисты, уж батюшка точно знает. Пойду к батюшке спрошу. Пошел, нашел батюшку, храм нашел. А батюшки не было, там матушка была. Говорю, вот нас интересует, где вот тут в вашем городе баптисты или евангелисты собираются. Обзвонила своих прихожан, сообщили, что есть такие, говорит, но собираются конспиративно по квартирам. Ага, есть, значит есть, надо дальше искать. И вот нашли, одна из сестер нашла, зашла в магазин, у всей очереди у прилавков спросила, где тут евангелисты или баптисты. И выходит одна девушка и говорит, я член церкви евангельских христиан-баптистов. О, какая радость! Сестру встретили в этом городе, из очереди отозвалась, не постеснялась. И очень были рады этой сестре, правда, и в брючках, и в стрижке, но все равно сестра, все равно рады. Пришли на берег, побеседовали, пообщались. Она говорит, вы знаете, мне так неловко, может мне пойти переодеться? Я говорю, да зачем переодеваться? Уже раз встретились, так и давайте пообщаемся. У нас-то времени совсем немного. Дала нам телефон, дала адрес, сказала, еще 30 километров вниз по течению надо ехать. Поехали на следующий день. Ниже поехали, разыскали этот поселок Алексеевск. Приходим к руководителю общины. Брат, хотим с церковью повстречаться. Вечером в 7 часов. А, говорит, а что, здесь ничего страшного нет, хорошо, в 7 часов приходите, я всех оповещу. Приходим к дому молитвы к 7 часам, где-то метров 200-300 не дошли, останавливается машина на улице поперек так вот дороги, вдоль мы идем, так она останавливается, выходит этот брат Евгений, говорит, вы знаете, увы, вас в дом молитвы пустить не могу. А в чем дело? Вы знаете, после того, когда вы у нас сегодня поучаствуете в служении, нам жить между собой хорошо не будет. И мы мирно уже между собой жить не сможем. Почему вы о нас такого мнения? Разве мы не похожи на миротворцев? Почему вы о нас такого плохого мнения? Неужели вы думаете, что мы что-то хотели бы привнести, какой-то элемент вражды? У нас есть слово благодати, нам есть о чем поделиться с вами. Ну нет, нет, говорит, кто пожелает, они сами к вам придут на берег, а в церковь я вас пустить не могу. Ну что нам осталось делать? Повернулись и пошли к причалу, сели на бревнышко. И стали ждать, может, кто-нибудь придет. Час ждем, два ждем, три часа ждем. Никто не приходит. Уже спели все наши гимны, какие у нас были на бревнышке. Там жители с нами местные, неверующие, сидели. Слушали, подарили им кассеты, литературу. Сели на корабль и думали, уже отчаливать пора. Смотрим, 9 часов вечера появляется эта Евгения, ответственная за группу, еще с двумя членами, в каюту к нам. Мы говорим, в чем дело? Вы хоть нам объясните, если сделали что худо, скажите, что мы худо сделали. Но мы очень бережно к вам отнеслись и к вашему служению. Мы не начинали тут благовестие, в этом поселке, зная о том, что тут уже евангелизировано, тут есть дом молитвенный. Мы очень бережно отнеслись к вашей работе. И в то же время пришли к своим, и свои не приняли. Нас православные принимают. Спрашивают, может, вам баньку растопить? Или вам, может быть, мешочек картошки? И приносят катеру, кто творог, кто баночку молока, кто еще что-то. Вы даже не спросили у нас о наших нуждах. Ну ладно, мы ни в чем от вас не нуждаемся. Хотя вы нам и не предложили ни стакана холодной воды, ни в чем. Хотя, может, у нас тоже какие-то нужды есть. И, может, и нам и баньку надо было бы растопить все-таки в пути очень долгое время. Но мы на вас не обидим. Скажите, что, почему у вас такое отношение к нам? Почему? Ничего сказать не может. Ничего сказать не может. Тогда брат Валентин сказал очень важную мысль. Вот эту мысль в контексте жизни Авраама я как-то особенно для себя подметил. И хотел бы с вами поделиться ею. Он говорит, тогда я вам скажу. У нас как можно дальше от Содома. Богословие Лота – жить как можно ближе к Содому, жить в Содоме, но не по-содомски. Можно ближе к телевизору, но знать меру допустимого, знать вовремя, где остановить программу. Телевизор – это хорошо, это средство коммуникации, это средство информации. А у нас мы даже крещение не преподаем, если в доме есть телевизор. Вопрос вообще нерешаемый. Почему? Да потому что богословие Авраама – это удаляться от зла как можно дальше. Удаляться от всякого порока, от всякой мирской стихии, похоти, от всего содомского как можно дальше. А богословие Лота как можно ближе пристроиться к Содому, как можно ближе пристроиться, но все-таки жить не по-содомски. Все-таки знать меру допустимого. Вот как мотылек летит к костру, ну знает, что я не сгорю. Ох, сколько этих мотыльков сгорело. Сколько, вот и, говорит, вся наша разница. Но, говорит, обратите внимание, когда Лот стал обличать, практикуя такую жизнь, не отделение от греха, не удаление от зла, стал обличать жителей Содома, что они ему сказали? «Ты пришлец между нами и еще учишь нас». А вы помните конец жизни Авраама, когда он похоронил свою жену, входит в общение с языческими князьями, язычниками, а они о нем как отзываются? «Ты, господин, как князь Божий среди нас». Как князь. Вот такого мышления высокого мира о церкви, которая живет по принципу отделения от мира. И вот такого низкого мнения языческий мир, погибающий во зле о той церкви, которая пристраивается как можно ближе к миру, как можно ближе к Содому, видя, что там сад Эдемский, там тоже можно там неплохо пожить и в родственные связи войти, в то же время какое-то обличие христианства сохранить, не боясь и не удаляясь от зла. Господь говорит, юношеских похотей убегай. Не просто уходи, оглядываясь по сторонам, широко раскрыв рот на грех, с азартом рассматривая всякие гнусные рекламы, а убегай без оглядки, закрывай свои глаза. Вот принцип Авраама, принцип непорочности, как можно дальше от греха. И еще брат Валентин такую мысль подметил, когда Лот был выведен из среды истребления за пределы Содома. Помните, ангел сказал ему какую мысль? «Спасай душу твою». И он говорит, скажите, а для чего спасенному уже еще нужно спасать свою душу? Может быть, достаточно иметь уверенность во спасении, что его потерять нельзя, и жить беспечно, как Лот? Зачем спасать? Он же уже спасен, из Содома выведен. Однако, говорит, я, говорит, изучая Священное Писание, понял, что мы уже спасены, мы должны совершать свое спасение, и еще мы будем спасены. Спасение в прошлом, настоящем и будущем времени. Если мы уже спасены, то мы должны помнить, что спасение наше мы должны совершать, удаляясь от Содома, как Авраам, как можно дальше от всякого греха, от всяких стихий, от всяких похотей мирских. А еще мы будем спасены.
Мы во Христе спасены, но еще мы должны жить жизнью такой, как Авраам. Иначе можно все потерять. И жену свою похоронил, стал соляным столпом, и стал родоначальником тех поколений, тех народов, которые всю жизнь воевали с потомками отца всех верующих Авраама. От Лота произошли, от этого горе-праведника. Два народа языческих, которые всегда военными походами шли против землебетон. Вот конец вот такого богословия. Как можно ближе к греху, но надо знать меры допустимого. Вовремя можно остановиться, братья и сестры, это ущербное. Это все обреченное на истребление. Это богословие, которое Бог не поддерживает. И действительно, вот Авраам жил по этим принципам. Он ходил перед Богом и жил как можно дальше от греха. Однажды Екатерина I решила найти себе кучера. Кто бы возил бы ее, императорское величество? И вот был конкурс на лучшего кучера. Там была дорога возле пропасти. И каждый кучер пытался словкачить, как можно ближе к пропасти проехать и показать, какой он ловкач. А один кучер как можно дальше от пропасти проехал? Далеко-далеко от нее. И она говорит, вот он и будет моим кучером. И говорит, вот если это человеку понравилось, так Богу тем более понравилось. Помните, он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего, который удаляющийся от зла? Богу нравится, когда мы не просто не делаем грех, не вовлечены во зло, а еще как можно дальше удаляемся от зла. Как Авраам, как можно дальше от всего Содомского, как можно дальше от всего, не положу пред очами вещи непотребной. Однажды пресвитер один входит в дом верующих, а там звонка не было, калитка открытая была. Тишина, вроде дети спят. Думают, чем же это объяснить? А все-таки там семья многодетная. Всегда в доме, там, где дети, шум, а тут такая тишина, еще время не ночное, еще не спят. А члены церкви, все верующие, заходят так тихонечко в коридор, проходят дальше, смотрят, дверь комнатки приоткрыта. Все смотрят телевизор, а телевизор стоит под кроватью, и шторка из-под кровати открыта вот так. Ну и кончается какая-то передача, шторка опять закрывается. Ну, вроде под кроватью кто смотрит? Обычно никто и не смотрит под кровать, когда в гости приходят. Ну вот нашли место. Братья и сестры, ну что это за жизнь? Ходи предо мною и будь непорочен. Будь непорочен во всех отношениях. Вот Авраам такой жизнью и жил. Братья и сестры, еще хотелось бы обратить внимание на Божье свидетельство о человеке Божьем. Первая глава, книга Иова. 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле. Человек непорочный». Это первично, братья и сестры, непорочный. А потом справедливый и богобоязненный и удаляющийся от зла. Но все-таки на первом месте непорочный. Обратил ли ты внимание, братья и сестры? Вот. А что сатана на это сказал? А ему и сказать нечего. И вот в этом молчании сатаны это доброе свидетельство от внешних. Это тоже доброе свидетельство от всей преисподней. Действительно сказать нечего. Идет князь мира сего, не имеет во мне ничего. Воистину непорочный. Воистину непорочный. Нашел сатана от лица Господня и поразил его проказу лютую от подошвы ноги его до самой темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей. Ты все еще тверд в непорочности. Братья и сестры, хорошее же свидетельство от жены, когда жена о муже свидетельствует, что мой муж непорочен. Какое хорошее свидетельство, да? А вот помните, что апостол Павел в послании к Ефесянам написал о том, что «да будет брак у всех честен и ложе непорочно». Мы не будем углубляться в эту тему. Я просто хотел напомнить его к тому, что есть тайны супружеской жизни, которые известны только мужу и жене. И если жена, зная всю тайную жизнь своего мужа, говорит о нем, что он непорочен, это самая великая оценка. Я убежден абсолютно, братья и сестры, что те жены, которые о своих мужьях не могут сказать, что ты непорочен, они не имеют права вот здесь стоять на кафедре, не имеют права проповедовать, не имеют права в хоре петь, не имеют права благовествовать. Бог не благословит Бог не увенчает благословением такое подвязание, если жена тебе не может сказать о своем муже, что он непорочен. А вот жена Иова могла о муже своем сказать. И Бог мог сказать, и сатане сказать нечего было. Нечего сказать. Братья и сестры, и вот мы видим, что вся война, вся борьба сосредоточена вот вокруг того, чтобы вовлечь Иова в порок какой-то. И не согрешил Иов ни в чем. И не произнес ничего неразумного о Боге. Как-то в одной церкви был в такой случай. Очень успешно был проповедник в церкви. Когда он проповедовал, ну просто вся церковь преображалась. Так вот, любимый в церкви проповедник. Ну, знаете, наверное, в каждой церкви есть какие-то, ну, все хорошие проповедники. А есть, наверное, из всех проповедников более любимые как-то вот, которого любят, всегда ждут. Но вот этот проповедник был как раз из тех, которого всегда ждали. И вот Господь Духом Святым так вот посетил, умилением, покаянием всех. И вот проповедника этого посетил тоже Дух умиления. Он встал на колени и говорит: «Церковь дорогая, простите меня. Вот я, говорит, собрание уходил с таких-то собраний по таким-то дням, говорит, на 15-20 минут раньше. И все вы думали, что я спешил на электричку, чтобы домой успеть. А я, говорит, спешил на телесериал, чтобы посмотреть. А вы, говорит, обо мне были хорошего мнения». Вот имел такую привязанность к телесериалам. Стоит на коленях и просит прощения у церкви. Но, конечно, как не простить, если Дух Святой посетил сердце таким вот искренним покаянием. Братья и сестры, это к тому, что как можно быть успешным проповедником, если человек порочный, если хоть какой-то порок в жизни есть? Как можно освободиться без покаяния? И вот еще, братья и сестры, об одном человеке написано, как доброе свидетельство, вторая книга царств, 22 глава, 24 стих. Это молитва Давида, хвалебная песнь Давида по случаю избавления его от врагов. 24 стих. «Я был непорочен пред ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами его». 31 стих. «Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех надеющихся на него». Вот удивительно вот это вот богопознание Давида. Богопознание. Бог, непорочен путь его. Вот помните, когда однажды Моисей молился: «Господи, Боже, если я обрел благоволение в очах твоих, то открой мне путь твой. И если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда». Вот мужи Божьи, такие как Моисей, Давид и другие мужи Божьи, искали путь Божий. Хотели познать, какой это путь Божий. И вот Давид получил это откровение, богопознание, что путь Божий – это путь непорочный. Он непорочен был во времена Ноя, Бог, его путь непорочен был во времена Авраама, во времена Давида, во времена Иова. Братья и сестры, а сегодня путь у нашего Бога тот же? Или Бог изменился? Бог не изменился. Сегодня Бог тот же, да? И вот посмотрите, когда этот путь был угадан, понят, нащупан, открыт человеку Божьему, он вот в контексте этого откровения стал выстраивать и свою жизнь. Он старался, чтобы его путь накладывался на Божий путь, вследование за Богом непорочным. И он говорит, главное стремление своей жизни, к чему он стремился, «Я был непорочен пред ним, я остерегался, чтобы не согрешить мне». Братья и сестры, а Давид эти слова сказал после того, когда обличил его Нафан в грехе. После того, когда Бог сказал, что не отойдет меч от дома твоего. Братья и сестры, а имел ли право Давид сказать эти слова, что я был непорочен пред ним? После того тяжкого греха, который он исповедовал, и записи которого остались в 50-м псалме. А все-таки, был ли он непорочен? Вот размышляя об этом, братья и сестры, я пришел к такому убеждению, что Давид был грешен, но он был непорочен. Вот какая разница между грехом и пороком? Есть разница. Вот рука моя может быть грязная, да? Это грех. Но если у меня руки вообще нет, это порок. Пока она грязная, ее можно отмыть. В глазу у меня может быть соринка. Ее нужно удалить. Если ее оставить, может вообще ослепнуть глаз. Вот если я без глаз, значит у меня порок. Если глаза вообще нет. А до тех пор, пока еще можно вытащить эту соринку, это тот самый грех. разница между грехом и пороком в послании Ефесянам. 5 глава, 27 стих. «Чтобы представить себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна». Значит, любой грех – это пятно. Но любой грех и любое пятно можно превратить в порок. Оно может превратиться в порок. Но прежде чем оно превратится в порок, братья и сестры, прежде чем грех приобретет устойчивый навык, прежде чем человек привыкнет, приобретет злую привычку к злой навыку греху, Бог сначала его будет обличать, как Давид был обличен Нафаном, как Саул был обличен Самуилом. И вот тут весь вопрос, как мы реагируем на Божье обличение? Вот посмотрите, грех Саула и грех Давида, кто более тяжко из них согрешил? Вот я убежден, что грех Давида, он был более тяжкий, чем у Саула. Почему? Да потому что у Саула хоть был элемент жалости. Я пожалел, говорит Давид. Пожалел. А Давид убил безжалостно. Он не пожалел. У него даже элемента жалости не было к человеку. Это был более жестокий поступок. Но посмотрите, и на пути Саула, и на пути Давида встретилось обличение. И там священник Божий, и тут священник Божий. Пророки Божьи обличают во грехе. Реакция Саула. «Согрешил я, но ты почти меня перед народом». И написано, ухватился за одежду Самуила, и что? Порвал ее. А Давид рвет свою одежду, он о себе разрывает одежду. Он не за Нафана схватился, а Саул не свою одежду рвет. Он рвет священнические одежды, пророческие одежды рвет. Вы чувствуете, какая разница в подходе к обличению? Вот на любой грех обязательно от Бога последует реакция. Каин, чего поникло лицо твое? А вот дальше, превратится ли этот грех в порок, зависит от нашей реакции. Зависит от нашей реакции. Вот Саул был из тех людей, которого никто и ничто остановить не могло. Никакими обличениями невозможно было его остановить, и его сердце не сокрушалось. А Давид, вы знаете, удивительный образ Давид. Он был настолько чуткий к пути Божьему, настолько был чуток к обличению. Вот мы читаем в одном из его псалмов, он пишет так: «Благодарю Бога, вразумившего меня». А как Бог его вразумлял? Помните, когда Навал грубо ответил, не пожелал накормить слуг его, он в гневе своем припоясался, вооружил своих людей и сказал: «Не останется до утра мочащегося к стене, все». Ну, правда, он не помолился, не было времени, просто гнев такой человеческий. И военным походом пошел на Навала, а вот там женщина повстречалась ему на пути. Добрая, умная женщина, боящаяся Бога. Нашла слова такие, хорошие слова к сердцу его. Назвала его господином своим, назвала мужа своим безумным. Сказала, что господин мой ведет войны Господни, не обращая внимания на безумие раба твоего, мужа моего, да. И вот написано, что слушает Давид, и опускается меч его. И что он сказал? Благословен Бог, пославший тебя навстречу ко мне. Вот посмотрите, простая женщина могла остановить и вразумить Давида. Вернее, не женщина, Бог вразумил. И эта женщина потом стала его женою. И вот он был способен, Давид был способен остановиться, когда даже его простая женщина вразумила. Вы знаете, если человек Божий чуткий к обличению, простая сестра подойдет к проповеднику, к служителю, какой бы величины он ни был, какой бы духовный стаж ни имел, обличит, и он примет, если по делу обличит. А бывает так, что человека обличаешь церковным советом, а он не может остановиться. Членским собранием всем обличают человека, а он остановиться ним. Приглашает на совещание служителей и там обличает его, а он опять остановиться не может. Вот как Саул, никак не может остановиться, как Валаам, который не останавливается и перед Богом, и перед ослицей, ничем, ничто не может остановиться. Вот что такое порок, братья и сестры. Так вот, Давид был не безгрешный, но он был непорочный, потому что как только Дух Святой обличал в грехе, как только лишь священник Божий обличал, он сразу искал пути освобождения, сразу падал на лицо, разрывал одежды, объявлял пост, молитву, писал 50-й псалом, каялся и не стыдился исповедоваться перед Богом, поэтому в конце своей жизни имел право, и имея за собой, может быть, такие постыдные грехи исповеданные, в конце жизни имел право написать: «Я был непорочен пред Ним». Непорочен. И действительно, братья и сестры, воистину Давид был непорочен, а Саул был порочен. Вы знаете, любой грех, любая привычка, если она становится устойчивой, становится приобретенным навыком уже жизненным, то это уже порок. Это уже порок. Вот я помню, в детстве мне мама так говорила: сынок, вот я приносила ей пятерку, она проверяла мои контрольные работы, проверяла мой дневничок, смотрит — пятерочка. Говорит: сынок, а скажи, признайся мне, ты вот эту сам пятерочку заработал или списал контрольную работу? Ну, говорю, списал. Говорит: сынок, вот мне больше устроит твоя добросовестная троечка, чем списанная пятерочка. Давай с тобой договоримся, что ты лучше мне будешь троечки приносить добросовестно, но ни у кого никогда не списывай, чем ты будешь приносить несписанные пятерочки. Я тогда, ну, так я и старался учиться, чтобы приносить ей добросовестные троечки. Ну, не всегда троечки, иногда и получше были оценки. Но я сейчас понимаю, что мама заботилась о том, чтобы не приобрелся с детской, со школьной скамьи этот порог за чужой счет жить. Быть как поплавок всегда на поверхности, всегда хорошо, но не за свой счет, не своим трудом, не своим старанием, трудолюбием, а все где-то за счет кого-то. Это может быть маленький недостаток, который превратится в устойчивый порог. А это уже страшно. Братья и сестры, это к тому, что любое пятно становится пороком. Так вот, какие были принципы непорочности Давида? Сотый псалом. Давайте откроем, посмотрим. Это удивительный псалом. Вот здесь Давид делится своим богословием, пониманием принципов непорочности. Со второго стиха. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтоб они пребывали при мне, ибо кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Братья и сестры, вот чувствуете, главная тема – это путь непорочности. Удивительный псалом. «Буду размышлять о пути непорочности посреди дома моего». Братья и сестры, вот о чем мы размышляем посреди дома своего? Ну, в собрании святых, может быть, мы и размышляем о Господе, о пути непорочности, а вот дома. Когда нас окружают бытовые проблемы, интересы прибыли, проблема воспитания детей и все трудности будничной жизни. Вот у Давида был такой навык посреди дома своего, в обычной семейной домашней обстановке, размышлять о путях непорочности. То есть просчитывал вперед ситуации различные, какие могут встретиться, и он планировал не грешить любой ценой, но не грешить. Братья и сестры, а если у нас такие позиции жизненные? Вот Богу нравится, когда мы такие позиции занимаем. Мы еще не знаем, что нас в будущем встретит впереди, какие завтрашние дни. Но как бы узок путь не был, какие бы недостатки в материальной жизни не встретились, не грешить. Прежде всего, любой ценой не грешить. Вот Давид об этом размышлял. И он эти позиции духовные занимал. И когда он встречался с клевещущим языком, или наговорщиком на ухо. Знаете, слова наговорщика как лакомство, которое входит в чрево. Он уже имел по отношению к этим людям определенную позицию. Клевещущего на ближнего своего, что он сказал? Изгоню. Да еще никто ему не клевещет, еще никакого наушника нет. Но он же заранее занимает четкую позицию. На моем пути, когда я встречусь с наушником, отмежуюсь от него основательно. Не найдет он места в сердце моем. Не буду пользоваться этими ябедниками, доносчиками, кляузниками. И он занимает четкую позицию. Кто прибудет при мне? Тот, кто ходит путем непорочности. Ко мне подходит однажды одна сестра после собрания и говорит: брат, побеседуйте с моей мамой. Я говорю: а в чем дело? Ой, вы знаете, моя мама любит по телефону обсуждать церковные вопросы с сестрами. Она так ревнует за дело Божье, так переживает за дело Божье, что всегда по телефону церковные вопросы обсуждает с сестрами. Я говорю: мам, Ну нельзя, это же церковная тайна. Ну нельзя эти вопросы обсуждать. Она мне говорит, ты либералка, ничего не понимаешь, не переживаешь о деле Божьем. И в конце каждого месяца нам приходят на $100 телефонные счета. Одним словом, через несколько дней была возможность повстречаться с этой мамой, побеседовать с ней. И о других вопросах, и об этом вопросе. Я говорю, сестра, а вот не являемся ли мы косвенными предателями дела Божьего, когда позволяем по телефону обсуждать церковные вопросы? Ведь же это внутренняя жизнь церкви. Какие-то вопросы внутрицерковные обсуждать, проблемы, переживания, они могут быть в каждой церкви. Но кто дал право быть вот таким вот негласным осведомителем по телефону? Мы не сомневаемся, мы знаем, что московский телефон в компьютере, в памяти его удерживаются все телефонные разговоры в течение полгода, все телефоны. А поставить на контроль 20-30 телефонов активных братьев и сестер, это для внешних ничего не представляет сложность, и вся внутренняя жизнь как на ладошке. Говорю, вот вы должны изменить свое отношение. Все-таки, если какие-то вопросы есть, нужно в молитве, в тайне встретиться, но ни в коем случае не по телефону. И я был рад, что сестра это приняла и искренне покаялась перед Богом. Братья и сестры, а между прочим, это мелочь, это не мелочь. Это один из элементов непорочности. Как мы относимся к нашим ближним? Как мы относимся к нашим ближним? Как мы относимся к тому, что не положу пред очами моими вещи непотребные? Как-то недавно пришлось повстречаться. У нас в Москве там 32 баптистские церкви, 32. Наша община, братство одна. У нас 220 членов. Не так уж и много на 12 миллионов жителей города Москвы. Но мы благодарны Богу и за то, что есть. И вот приходится с вестниками истины посещать все эти 32 церкви. Каждый номер мы стараемся в каждую церковь принести, посетить. Там, согласовав этот вопрос с братьями по местной церкви, и вот по-разному нас встречают. И помню, как-то одна семья делится с нами переживаниями. Старые члены церкви. Муж у нее был неверующий, она уже 30 лет член церкви. И вот недавно муж покаялся, пьянствовал. Она молилась долгое время о том, чтобы муж пришел в себя, прекратил пьянствовать. И однажды Дух Святой посетил сердце мужа, покаялся. Прекратил пьянствовать. Господь освободил от этого порока. Принял крещение в центральное общение. Потом его сделали там старостой, то есть ответственным за хозяйственную часть. И однажды, говорит, приходит мой муж домой и говорит, мать, а пить-то, оказывается, можно? Откуда ты знаешь? Мне пресвитера сказали, пей, но не упивайся. И они, говорит, так иногда стопочкой не брезгуют там в пресвитерской. Как так? И меня, говорит, ужас охватил. Я же знаю, что такое для моего Анатолия немножко. Это если немножко, то это уже все. Я, говорит, ночь не сплю. Я ищу места Священного Писания, как бы его убедить в этом. Он спит, а я не сплю. Мне не спится, думаю, надо его вразумить. Как же так? Нашла. 3 часа ночи, бужу его. Анатолий, вставай. Чего? Нашла. Чего нашла? Сейчас прочитай. Вставай, одевайся. Слово Божие я сейчас прочитаю тебе. Одевается, она ему читает. Вот слушай, что написано. «Сие творите только тогда, когда будете пить в мое воспоминание. Только. И никакой стопочки, ни по какому другому поводу жизни. Только. Понял? Теперь давай помолимся». Помолились. Ну, жена была довольна, что донесла мысли, Слово Божие до сердца, мысль о трезвости, мысль о непорочности до своего мужа. Ушел он утром на работу, приходит вечером домой и говорит, мать, слушай, а оказывается в греческом подлиннике такого слова «только» нет. Откуда ты знаешь? А мне пресвитера сказали. Это только в синодальном переводе слово «только». Ужас охватил, говорит, опять душу мою. Опять пресвитера. В греческом подлиннике такого слова нет. Тогда, говорит, я ему сказала, знаешь что, милый, видать, Бог, зная русский пьянствующий народ, решил для русского народа написать слово «только». У греков, наверное, таких проблем нет. Давай будем верующими по русской Библии, синодальней. Оставим греков. Может быть, и грекам это и не нужно. Но раз Дух Святой смотрел для русского народа слово «только», так и будем жить. Наверное, у русского народа особая проблема в этом вопросе есть. И вот так вот, знаете, успокоились. Слава Богу, жена спасла мужа. А потом Бог спас эту семью, вывел из таких вот, знаете, заблуждений, это сети. Самые страшные сети, когда насаждаются пути порочности, да еще от кого-то богословие идет, от пресвитеров, от начальствующих в Доме Божьем. Братья и сестры, вот буду размышлять о непорочности посреди дома моего. Буду размышлять о пути непорочности. И именно, братья и сестры, думаю, основные экзамены на непорочность мы должны дома сдать. Не в собрании. Хотя и в собрании нужно не бесчинствовать. И отдавать честь и проповедующим, и служителям, и быть покорными. Но все-таки, думаю, основные духовные экзамены все-таки в семье. Все-таки в доме своем. Братья и сестры, и сколько таких моментов? Кажется, мелочь, но нет, это не мелочь. Бог обращает на все внимание, на наши прибытки, на наши услуги, которые мы продаем, на нашу халтуру, которую мы часто делаем, думаем, что Бог не замечает. Я абсолютно уверен, что вот эти 8 часов, которые человек проводит на работе, это не потерянное время. Это часть нашего служения Богу, эти 8 часов. Некоторые тяготятся работать, думают, ну зачем работать, надо Богу служить. Я абсолютно убежден, что время, которое мы уделяем работе, это часть нашего служения, только в этом мире. Это наше служение. Бог послал человеку труд, чтобы он трудился. И это не потерянное время. Время, где мы являемся светом для мира. Или, наоборот, являем не свет миру, а что-то обратное. Буду ходить в непорочности посреди дома моего. Разве Бог не смотрит, разве Бог не сказал, что мерзость для него, гири неверные, вес неверный? Разве это не мерзость перед Богом? И Бог видит, какие мы услуги продаем, сколько за это получаем, какого качества работу делаем, являемся ли мы светом в этом мире, братья и сестры. Мы народ особенный, Давид, вот почему говорит, буду размышлять о непорочности посреди дома моего, буду ходить в непорочности моего сердца. Братья и сестры, вот если бы Бог положил нам на сердце почаще размышлять о наших путях, и не тогда размышлять, когда мы встретились с бедой, в растерянности, что дальше делать, а наперед планировать. Господи, если и встретится узкий путь, трудные обстоятельства, какие-то финансовые потери или трудные взаимоотношения с ближним, я, Господи, на компромисс с совестью не пойду, лишь бы сохранить добрую совесть. И Бог высоко, братья и сестры, это оценивает в нашей жизни. Я бы хотел бы это слово закончить словами, написанными Псалом 14. Это тоже богословие Давида, а не порочность. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно». А вот дальше идет теоретическое обоснование, что означает в жизни Давида ходить непорочно. Вот дальше он объясняет эту мысль более глубже и перечисляет принципы непорочности. Первое – это делает правду. Говорит истину в сердце своем, не клевещет языком на ближнего своего, не делает искреннему своему зла, не принимает поношений на ближнего своего и так далее. Это все принципы непорочности, братья и сестры. И вот еще в 18-м псалме он тоже об этом пишет, Давид, с 13 стиха. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Вот тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Вот для чего нам нужно быть непорочными. Вот еще от чего? От развращения. Развращение. Может, братья и сестры, эта проблема нас не касается. Может быть, мы не подвержены вот этим искушением развращения. Может быть, это вообще тема не для нас, здесь находящихся. Может быть, это проблема для тех, кто там по ту сторону, в мире всем находится. А? Нет, а все-таки это нас касается. Я поделюсь с вами, братья и сестры, тревогой, большой тревогой. Знаю, вот в одной церкви пресвитер недавно делился со мной вот такой печальной статистикой. Говорит, за последние 5 лет... за развращенность и грехи нецеломудрия мы отлучили столько же членов церкви, сколько за предыдущие 35 лет истории нашей церкви. Это за последние 5 лет. Вот такая печальная статистика отлучения. И семейных, и молодых, за развращение и нецеломудрие. 36-й псалом,
37 стих. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». И еще из 36 псалма, 18 стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во время голода будут сыты».
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали беседу брата Вениамина Хорева «Ходи предо мною и будь непорочен». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете направлять письменно по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!